Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Задержано 12 бойцов спецподразделения «Беркут», подозреваемых в причастности к убийствам участников Евромайдана. Крымские татары готовятся к референдуму о создании национальной автономии. НАСА сворачивает программу сотрудничества с Российским космическим агентством. В Берлине открывается выставка работ китайского актуального художника Ай Вэйвэя. Таковы главные темы дня четверга, 3 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня на пресс-конференции в Киеве руководители Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры сообщили о первых результатах расследования убийств на Майдане. Речь шла о снайперах, расстреливавших демонстрантов, и офицерах ФСБ России, которые, как утверждают руководители украинских правоохранительных органов, принимали участие в планировании специальной операции по подавлению мятежа в центре украинской столицы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
20 февраля на улице Институтской снайперы застрелили не менее 60 демонстрантов и нескольких милиционеров. Существуют показания свидетелей о том, что одни и те же снайперы стреляли и по активистам Майдана, и по сотрудникам МВД. По делу о массовых убийствах в центре украинской столицы задержаны 12 бойцов «Беркута» из так называемой «Киевской черной спецроты» – спецподразделения для выполнения особо важных задач. Следствием установлено, что огонь снайперских винтовок велся из находящихся рядом с Майданом независимости, гостиницы «Украина» и бывшего Октябрьского дворца, рассказывает исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков.
Мы разделили расследование под руководством Генеральной прокуратуры на несколько частей. Это расследование убийств, произошедших в результате выстрелов снайперов. Вторая часть – это расследование убийств, произошедших, так скажем, от прямой стрельбы из автоматического и полуавтоматического оружия. Скорее всего, со стороны правоохранительных органов. Один из таких фрагментов – это ситуация, связанная так называемой спецроты «Беркут». И эпизод мы сегодня можем рассматривать подробно, когда речь шла о стрельбе на улице Институтской со стороны Октябрьского дворца, где работала эта спецрота под руководством задержанного в настоящий момент руководителя майора милиции Садовника. Нами установлены личности всех участвующих в этой операции. Погибло 17 человек. Обстоятельства выдачи этого оружия, разрешающие документы, чья команда, это предмет отдельного разговора. Это подразделение открыло стрельбу по протестующим, в том числе прицельную стрельбу. Сейчас с нами ведется экспертиза оружия. Прежнее руководство МВД и спецподразделение «Беркут» сделало все, чтобы любые расследования на эту тему были невозможны. Сжигалась одежда, бросалось оружие, уничтожались документы. Для того, чтобы прийти к жесткому обоснованному выводу, нам пришлось много поработать и еще придется. При экспертизе оружия мы видим, что из одного из автоматов, прошедшего экспертизу, убито 8 человек.
Как отметили руководители правоохранительных органов, приказ открыть огонь по демонстрантам отдавался по цепочке. От тогдашнего президента Виктора Януковича, главе его администрации, затем министру внутренних дел, председателю службы безопасности и далее их подчиненным. Как заявил на пресс-конференции нынешний руководитель СБУ, Валентин Наливайченко, есть все основания считать, что группы сотрудников ФСБ России принимали участие в планировании и осуществлении в феврале спецоперации против протестующих на Киевском Майдане.
Спланированная
в виде антитеррористической операции, фактически организация массового убийства людей происходила при непосредственном руководстве бывшего президента Януковича. Сегодня мы бы хотели получить от Следственного комитета России ответы на следующие вопросы. Что делали у нас в 20-х числах декабря прошлого года 26 сотрудников ФСБ? Что делали в Киеве и в середине января 6 сотрудников российских спецслужб? У нас есть основания считать, что эти группы офицеров российских спецслужб принимали участие в планировании и осуществлении спецоперации на Майдане. Нам известно, что в то время глава СБУ Александр Якименко неоднократно приезжал на доклад к этим группам.
Неодноразово приезжал на доповедь до цих груп.
Все снайперы спецподразделений «Альфа», СБУ и «Беркута» МВД, принимавшие участие в спецоперации на Майдане, установлены. Большинство из них, по информации Валентина Наливайченко, скрываются в Крыму. По делу о массовых убийствах проходят не только сотрудники спецподразделений, но и представители преступных группировок. Задержан, в частности, подозреваемый в убийстве журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. В него стреляли 19 февраля на Михайловской площади Киева. В причастности к совершению этого преступления подозревают 40-летнего уроженца Донецкой области, лидера киевской преступной группировки рейдеров Юрия Крысина. Арсен Аваков продолжает.
В тот момент, когда машина с Веремием подъехала и напали на эту машину, начали его избивать. И господин Крысин, который сейчас арестован и задержан нами, избивал его битой. В решающий момент вышел убийца X, так скажем, не называем пока его имени, потому что он в розыске, и прямым выстрелом нанес смертельные раны, после чего осуществляет беспорядочную стрельбу, перемещаясь. Группа этих бандитов ранила и точно убила минимум 5 человек.
По словам Арсена Авакова, действия преступных группировок, которые убивали и похищали активистов Евромайдана, координировал руководитель медиахолдинга «Контакт» Виктор Зубрицкий. В организации массовых убийств подозревают и депутата Верховной Рады из ближайшего окружения Януковича Юрия Иванющенко. До сих пор неизвестна судьба 155 активистов Евромайдана. Следствием установлено, что Зубрицкий отчитывался о проделанной работе, о похищениях и убийствах перед тогдашним министром внутренних дел Виталием Захарченко. И Зубрицкий, и Захарченко, и, возможно, Иванющенко, как и экс-президент Янукович, сейчас скрываются от украинского правосудия на территории Российской Федерации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
ФСБ России категорически отрицает причастность своих сотрудников к гибели людей на Украине. Американская федеральная прокуратура в Чикаго обнародовала обвинение в адрес одного из богатейших украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа. Он был задержан в Австрии по просьбе Соединенных Штатов около 3 недель назад. Фирташа обвиняют в подкупе индийских должностных лиц, рэкетирстве и отмывании денег. Американские эксперты считают, что преследование Фирташа свидетельствует о повышенном внимании американских правоохранительных служб к олигархам, оперирующим на бывшем советском пространстве. На теме работал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Согласно обвинительному заключению, Дмитрий Фирташ был главой криминального предприятия, то есть группы из 6 человек, в которую входили граждане Индии, Украины и Венгрии. Целью этой группы было получение от индийских властей лицензии на разработку месторождения титана в индийском штате Анхра-Прадеш. Продажа титана обещала 500-миллионную ежегодную прибыль, и, согласно обвинению, Фирташ дал указание о выплате более чем 18,5 миллионов долларов взяток людям из руководства штата и центрального индийского правительства. Среди обвиняемых, например, индийские парламентарии Рамачандра Рао, занимавшие в 2006 году один из руководящих постов в правительстве Анхар-Прадеш, являвшийся ближайшим советником главного министра штата. Обвинение утверждает, что в производстве и сбыте титана должны были участвовать компании, входившие в конгломерат групп ДФ, принадлежавшие Фирташу. Одна из них, зарегистрированная в Австрии, должна была добывать титан. Другая, зарегистрированная в Венгрии, была мажоритарным акционером швейцарской фирмы «Botley Trade», которая и пыталась заключить контракт с индийским штатом о создании совместного предприятия для производства титана. Главным потребителем ценного материала должна была стать американская компания, базирующаяся в Чикаго. В обвинительном акте ее название не разглашается, но известно, что приблизительно в это время Boeing подписал меморандум о взаимопонимании с Botley Trade, который, по уверениям представителя Boeing, так и остался на бумаге, поскольку вскоре появились новые поставщики титана и цены на этот материал упали. Фирташу и его подельникам предъявлены обвинения по 5 пунктам, среди которых подкуп должностных лиц, отмывание денег, перемещение денег через американские финансовые учреждения с целью совершения незаконной деятельности и даже обвинение в рэкетирстве, заимствованное из статута, принятого специально для борьбы с американской мафией. Прокуратура потребовала конфискации активов Дмитрия Фирташа, которые были использованы в преступном предприятии, то есть его доли в групп ДФ и компаниях, вовлеченных в индийскую сделку. Судя по всему, преследование деятельности компаний, принадлежащих Фирташу, велось очень давно. Есть сведения о том, что американские правоохранительные органы занялись этим делом около 7 лет назад. Но то, что кульминация дела совпала с кульминацией украинского кризиса, заставляет собеседника «Радио Свобода» также говорить и о символическом аспекте этого дела. Учитывая момент, который был выбран для ареста Фирташа, и шум, сопровождавший американский запрос о его экстрадиции из Австрии, мне кажется, можно предположить, что акция несет в себе определенный посыл, говорит Ричард Эббелинг, профессор Нортвудского университета в Мичигане. Это заявление о том, что у американского правосудия огромные возможности в том, что касается преследования иностранных граждан, увлеченных в коррупции. Это касается, я думаю, и людей, близких тем, кто является объектом американских санкций. В Москве. Из обвинительного заключения совершенно непонятно, что привлекло внимание американских следователей к этой сделке Фирташа. Но понятно, что для успеха следствия были очень важны возможности американских властей в отслеживании финансовых транзакций по всему миру. Уже долгое время, как известно, американские банки передают информацию о финансовых операциях по просьбе Министерства юстиции, если эта информация необходима для расследования дел о коррупции или терроризме. И если олигархи из стран бывшего Советского Союза или их фирмы имели дело с американскими банками, то американские спецслужбы, как я подозреваю, могут быть способны выявить практически любые транзакции, связанные с капиталами подозреваемых. Мало того, Соединенные Штаты оказывают давление и не без успеха на другие страны, например, Швейцарию или государства Карибского региона, заставляя их отказаться от традиций полной секретности банковских вкладов и операций. Были случаи, когда некоторые правительства латиноамериканских стран пытались настаивать на своем, на что им мягко говорили: «Вы хотите сохранить льготные условия в торговых отношениях с США?» Так что у американского правительства большие возможности в оказании давления на правительство и финансовые учреждения. В таком случае, нет ли у вас ощущения, что у американских властей есть, так сказать, компромат против всех заметных российских олигархов, к которому они могут прибегнуть в случае необходимости? Если только такой олигарх не хранит все свое состояние в России, что, как мы знаем, не является практикой российских олигархов, то у американских властей, скорее всего, есть возможности выйти при желании на след их финансовых операций. И если речь идет о видных представителях этого класса, учитывая известность этих людей и всеобщее внимание к их особам, я думаю, американские следователи могут отыскать о них почти всю информацию и найти способы оказать на них давление. Говорит профессор Нортвуд университета Ричард Эббелинг.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 3 апреля. Вопрос о проведении крымско-татарского национального референдума должен быть решен до 15 апреля. Об этом Радио Свобода рассказал заместитель председателя крымско-татарского неофициального парламента Меджлиса Нариман Джелял. 29 марта Меджлис принял решение о создании в Крыму татарской автономии, а накануне делегировал в органы власти Крыма двух своих представителей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Заявление о создании крымско-татарской автономии 29 марта сделал на Курултае в Бахчисарае глава Меджлиса Рифат Чубаров. Как пояснил Чубаров, крымские татары изучили Конституцию России и региональные законы российских субъектов и хотели потребовать права на самоопределение. В рамках какой страны крымские татары хотят создать автономию и какие у нее должны быть границы, Чубаров не уточнил. Он заявил, что требование о создании автономии будет опираться на международное право. Меджлис намерен вести переговоры по этому вопросу с Россией, Украиной, а также с ООН, Советом Европы и ОБСЕ. Лидер крымско-татарского народа, экс-глава Меджлиса, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, принявший участие в неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН, заявил ранее, что референдум в Крыму был циничным и абсурдным. О том, как крымские татары собираются решать вопрос о самоопределении, Радио Свобода рассказал заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял.
Сегодня крымско-татарский народ не по своей воле оказался в очень сложной ситуации, когда мы, вопреки каким-то своим внутренним убеждениям, политическим позициям, вынуждены принимать решения, направленные на защиту наших соотечественников, обеспечение их безопасности, соблюдение их прав в той ситуации, которая де-факто существует на данный момент в Крыму. Украина фактически не может реализовать какое-либо свое решение на территории Крыма без согласия на то России. Россия, хоть и этот факт не признан Организацией Объединенных Наций, многими государствами, по факту сегодня управляет территорией Крыма. Исходя из этой непростой ситуации, в очень долгих и очень острых дискуссиях дискуссии, нами все-таки было принято решение о том, чтобы делегировать состав крымского правительства своих представителей. Меджлису крымско-татарского народа было поручено определить кандидатуры тех и персонали тех, кто будет делегирован. Зная пожелания наших соотечественников, направить как бы нужно. Но, с другой стороны, наши соотечественники выступили за то, чтобы это были, как минимум, люди, ну, не сильно привязанные к Меджлису. То есть люди такого нейтральные. На пост заместителя председателя крымского правительства был делегирован нами гражданин России, известный бизнесмен, меценат, владелец канала, крымско-татарского телеканала АТР, Ленур Ислямов. А на еще один пост был направлен заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Заур Смирнов. Но мы приняли такое условие, что если член Меджлиса сам хочет, или если Меджлис делегирует его в состав исполнительных органов власти Республики Крым, то мы вынуждены просить его выйти из полномочий члена Меджлиса.
Когда может состояться национальный референдум крымских татар, и какие вопросы будут на нем ставиться?
Тема референдума, она только в стадии разработки. Стояло заседание Меджлиса, на котором мы окончательно приняли решение по кадрам. Кстати, добавили там пункт о том, что наше решение ни в коей мере не является признанием тех изменений, которые происходят в Крыму против нашей воли. И мы создали две рабочие группы из членов Меджлиса, одна из которых будет заниматься предложениями в законодательные акты России, Украины и Крыма по вопросу реализации права крымско-татарского народа на самоопределение и защиты их прав. Вторая группа будет разрабатывать предложения по поводу проведения референдума.
Крымско-татарский журналист Дилевер Осман полагает, что большинство крымских татар не хотят быть в составе России, но вынуждены подчиниться воле большинства.
Наверное, референдум даст более точный ответ на это. Но мое субъективное мнение на этот счет таково, что, учитывая то, что большая часть крымских татар, а это из 185 тысяч голосующих, большинство, подавляющее большинство, все-таки не принимало участие в том референдуме, который уже прошел в Крыму, то, наверное, из этого можно сделать некоторый вывод об отношении крымских татар к тому, где они себя видят. Косвенный ответ они уже дали, но чтобы получить более четкий ответ на это, конечно, внутри крымско-татарского сообщества, если будет проведен референдум, то, наверное, будет картина ясная в этом вопросе.
Что, собственно, говорят в крымско-татарской среде, если исходить из того, что большинство людей не хотят жить в России, что делать дальше? Какие тут могут быть варианты?
Сейчас многие вопросы, к сожалению, решаются с позиции права большинства. В Крыму большинство составляет русскоязычное население. Поэтому решение крымских татар будет иметь в первую очередь, наверное, значение для них самих. То есть они четко получат ответ в свое сообщество на вопрос, который вы задаете. Ну и, во-вторых, это будет сигнал тем государствам, которые сегодня, ну, можно сказать, являются сторонами, которые сегодня влияют на ситуацию в Крыму. Это Россия, Украина, ну и международная организация. Если вот Украина после того, как Крутай принял решение о самоопределении крымских татар на своей исторической родине, если бы была реакция со стороны России или Украины, это одно дело. Но так как ни с той, ни с другой стороны нет реакции, то тут опять возникает вопрос, за что, собственно, эти государства борются? То есть для них проблема крымских татар или ситуация крымских татар не так важна, как территориальные какие-то, может быть, вопросы более важны.
И как сообщает Крым-Информ со ссылкой на крымского премьера Сергея Аксенова, за каждым городом и районом полуострова будет закреплен патронатный субъект России. Татарстану поручили помогать Бахчисараю, Москве, Севастополю, Санкт-Петербург окажет помощь Симферополю, Краснодарский край Керчи, Тюменская область городу Черноморский, а Башкирия возьмет шефство над Белогорским районом Крыма. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Одним из крупных проектов, стимулирующих развитие экономики Крыма, может стать открытие на полуострове и горной зоны в добавление к четырем уже действующим в России. Соответствующие предложения разрабатывает специальная группа при правительстве во главе с вице-премьером Дмитрием Козаком. Особенность ее деятельности придает то обстоятельство, что реформа игорного бизнеса в России не удалась. Из всех игорных зон стабильно функционирует только Азовская, которую, кстати, решено перевести в Анапу, то есть по соседству с Крымом. Множество московских и петербургских петербургских казино переехали в Белоруссию, богатые клиенты предпочитают Калининграду и Алтайскому краю, Монако и Лас-Вегас. В свете этих обстоятельств и Крым, на курортах которого Россия вообще-то планирует развивать семейный туризм, может оказаться проблемной горной зоной. Строить бизнес предстоит с нуля и непонятно для кого. Крымские татары категорически против организации горной зоны на полуострове, поскольку рулетка не соотносится с их образом жизни. Попытки украинских властей открыть в Крыму и горную зону также оказывались неудачными. Тем не менее, при соответствующих усилиях государства и экспертного сообщества организации горной зоны в Крыму возможно, считает президент Российской ассоциации букмекерского бизнеса Юрий Федоров. Объективные условия в этом регионе, по крайней мере, предпочтительнее, чем в Минске или в окрестностях Барнаула.
Идея создания горной зоны принадлежит премьер-министру Крыма Сергею Аксенову. Сейчас как раз российские чиновники обсуждают активно, как стимулировать крымскую экономику, как один из возможных сценариев превращения Крыма в горную зону. Насколько я знаю, руководит обсуждением вице-премьер нашего правительства Дмитрий Козак. В любом случае, горный бизнес во многих странах оказывает ощутимую поддержку, если есть госрегулирование в этой отрасли, контроль со стороны государства. Поэтому однозначно это решит часть каких-то особо важных вопросов, которые сейчас есть в Крыму.
А Крым вам представляется перспективной зоной для организации там предприятий горного бизнеса?
Я думаю, что да, потому что, во-первых, это очень хорошая зона, перспективная для развития туризма. И, как показывает практика, где есть туризм, то есть активное количество людей, которые хотят также себя развлечь различного рода азартными играми. Здесь самым важным вопросом будет являться трафик туристов. Я думаю, что вряд ли сильно может заинтересовать это направление местных жителей. И вот в основном это будет ориентировано на приезжих.
Приезжие могут ездить играть в четыре горные зоны, которые существуют сейчас в России. Там, по-моему, ни в одной из них больших успехов нет.
Из четырех горных зон фактически действует только Азов-Сити, более-менее нормально. Но просто здесь должна быть инфраструктура соответствующая для того, чтобы это активно развивалось. Я думаю, что у Крыма есть неплохие шансы.
Отсутствие инфраструктуры – это главная причина, по которой Алтайская, Калининградская и Дальневосточная вот эти горные зоны, они отстают в развитии?
Безусловно, но, как мы понимаем, люди не просто же едут в казино, да, то есть если есть еще возможность различного другого проведения досуга, то это может являться одной из частью программ. Если это только казино, ну тогда, мне кажется, проще слетать в Лас-Вегас.
По российскому законодательству в населенных пунктах не могут располагаться казино и горные заведения. В Крыму тоже, получается, всю инфраструктуру строить с нуля?
Я думаю, что речь идет, конечно же, о необжитом районе, и вряд ли весь Крым станет и горной зоной. Скорее всего, это будет какая-то отдельная его часть, необходимой инфраструктурой. Поэтому там будет возможно, наверное, предусмотреть все необходимые инфраструктурные вещи с нуля.
Что вам опыт работы в этой сфере бизнеса подсказывает? Если откроют и горную зону в Крыму, закроют в Анапе?
Я думаю, что они смогут успешно работать, что одна, что другая. Просто где-то будет чуть лучше результат, где-то чуть хуже. И, в общем-то, точку в этом вопросе должны поставить сами клиенты, где будет лучший сервис, где будет лучшая инфраструктура, туда люди и будут ездить.
Ну, видите, в Крым еще будет сложнее добраться. Иностранцев много в любом случае не будет в Крыму в ближайшие годы.
Ну, я думаю, что российских туристов будет достаточно. На них и основной акцент будет сделан. Потому что, как вы знаете, когда был закрыт горный бизнес на территории Российской Федерации, вот в широком его смысле, рынок оценивался почти в 6 миллиардов долларов, что является достаточно серьезной суммой само по себе. Поэтому тут речь не идет об иностранцах, хотя и такие тоже могут быть. Я думаю, акцент, безусловно, на российских.
А сейчас каковы оценки объема рынка?
Сейчас сложно сказать, потому что он закрыт в широком смысле. То есть его нельзя сравнивать с тем, который был раньше, в связи с большим количеством ограничений. Если говорить о букмекерском бизнесе, то мы его оценим примерно миллиард долларов в год.
Верно ли, что весь игорный бизнес российский переехал в основном, или почти весь, переехал в Белоруссию, в Минск?
Многие люди ездят играть в Белоруссию. Я думаю, что Крым станет более привлекательным, заберет, безусловно, львиную долю тех туристов, которые сейчас выбирают Белоруссию. Прежде всего, в связи с просто Крымом, как интересным местом, куда можно съездить, с его богатой природной составляющей и любыми возможными формами проведения другого досуга, не только игорного. В этом смысле он будет выигрывать, безусловно, Белоруссии.
вас порадовала новость о том, что может быть открыта еще одна игорная зона. Вы скептически к этому относитесь. Вот настроение у вас и в бизнес-среде. Каково в этой связи?
Ну, вы знаете, мое личное мнение, что лучше разрешать игорный бизнес и его эффективно контролировать с точки зрения государства, чем запрещать и порождать тем самым коррупционную составляющую. Потому что понятно, что те люди, которые хотят этого вида развлечения, они все равно будут его находить. Тем самым любая появляющаяся возможность легальная в этом области нас, безусловно, радует, если она соответствует законодательству Российской Федерации. И тем самым она дает возможность уменьшить коррупцию, повысить собираемость налогов на решение других важных социальных вещей. Главное в этом вопросе, чтобы государство 100% контролировало это развитие.
Ну вот сейчас государство так эффективно контролирует развитие, что нигде ничего не работает, только вот в Азове.
Ну, для этого необходимо, на мой взгляд, создавать экспертные органы, как вот, например, у нас сейчас в букмекерском бизнесе законопроект находится в Думе о создании саморегулируемой организации в букмекерском бизнесе и, соответственно, урегулирования приема ставок в сети интернет. То есть на сегодняшний день больше 1000 сайтов действует в зоне ком зарубежной, да, и больше 1 миллиарда необлагаемых налогов денег уходит от наших игроков в зарубежные компании. Соответственно, было, на мой взгляд, принято правильное решение блокировать такого рода сайты, разрешить прием ставок в онлайне и создание единого процессингового центра, как это сделано по аналогии в Италии. На мой взгляд, государству нужно развивать вот экспертные органы, которые будут сотрудничать с государством, консультируя их по этим вопросам. То есть, безусловно, как в любом бизнесе, так и в игорном нужно планирование, корректировки и еще раз планирование. Если решение будут принимать люди, которые ничего не понимают в игорном бизнесе, то, соответственно, и результат будет таким же. Поэтому, насколько я знаю, как раз правительство сейчас активно ведет диалог разного рода экспертами, и я думаю, что оптимальные решения будут найдены.
Вот эти все решения напринимали, но оптимального результата не получено.
Ну, с точки зрения игорных зон, которые уже функционируют, мне кажется, что рано пока говорить об их эффективности и успешности. С учетом этого, наверное, надо произвести работу над ошибками и по Крыму сделать какие-то выводы. Если государство посчитает необходимым привлечь разного рода экспертов в этом вопросе, то все будут, я думаю, готовы помочь. В частности, если нас спросят что-то по части букмекерского бизнеса, мы тоже можем оказать необходимые консультации.
О перспективе создания игорной зоны в Крыму я беседовал с президентом Российской ассоциации букмекерского бизнеса Юрием Федоровым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 3 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. НАСА сворачивает программу сотрудничества с Российским космическим агентством. В Берлине открывается выставка работ китайского актуального художника Ай Вейвея. Президент России подписал закон, разрешающий обжаловать итоги выборов. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 3 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Глава Совета Безопасности Украины Валентин Наливайченко возложил ответственность за гибель людей во время акции протеста в центре Киева на тогдашнего президента страны Виктора Януковича. Долг «Нафтогаза» Украины перед «Газпромом» с учетом мартовских поставок оценивается более чем в 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Мэрия Москвы отказалась согласовывать маршрут оппозиционной акции в защиту свободы слова и против государственной пропаганды. Лефортовский суд Москвы вновь отложил рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении Константина Лебедева, осужденного за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Расследование уголовных дел, возбужденных по заявлениям юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и его коллег, приостановлено. Европарламент принял решение об отмене визового режима для Молдавии. Старшая дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига избрана заместителем председателя Нижней палаты парламента страны. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 3 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжим украинско-крымскую тему. Жители полуострова, пожелавшие сохранить украинское гражданство, должны обратиться с соответствующим заявлением в отделение Федеральной миграционной службы России до 18 апреля. В противном случае они автоматически станут гражданами России. Представители ФМС утверждают, что после присоединения Крыма к России сохранить украинское гражданство захотели лишь 6 жителей полуострова. Жительница Крыма, с которой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов, утверждает, что таких людей намного больше.
В среду начальник управления по организации паспортной работы Федеральной миграционной службы России Федор Карповец на пресс-конференции в Симферополе рассказал, что с просьбой о сохранении гражданства Украины в ФМС обратилось только 6 жителей Крыма. По словам чиновника, работа по замене паспортов ведется на полуострове достаточно давно, и у жителей была возможность заявить о своем выборе с первых дней после оглашения итогов референдума. Карповец также подчеркнул, что любой житель Крыма имеет право оставить себе украинское гражданство. Подать заявление можно в любое подразделение Федеральной миграционной службы в Крыму, на территории всей России и за рубежом, через консульские учреждения Российской Федерации. На практике оказалось, что в Крыму подать заявление о сохранении украинского гражданства можно лишь в 3 местах, причем все они располагаются в Симферополе и его окрестностях. После посещения заветного кабинета на руки выдают бумажку без печати и на обычном листе бумаги. Все, что остается заявителям, ждать новостей, готовиться к оформлению вида на жительство, а до тех пор выезжать из Крыма каждые 90 дней, чтобы не стать нарушителями установленного для граждан Украины режима пребывания на территории России. Дизайнер и художник Елизавета Богуцкая родилась и живет в Симферополе и уезжать отсюда после аннексии Крыма России не собирается. Елизавета уже прошла процедуру отказа от российского гражданства и рассказала Радио Свобода, как это было.
Моя родина – это Крым, Украина, но никак не Россия. Я родилась в Крыму, и мои глубокие корни находятся в Крыму. И планирую прожить оставшуюся жизнь. И здесь будут жить мои дети, которые тоже подают сейчас заявление об отказе от российского гражданства. Всего по Крыму 27 открыто пунктов для того, чтобы люди могли прийти и получить российский паспорт. Для отказа от российского гражданства открыто всего 3 пункта, которые находятся в радиусе 20 километров от Симферополя, 20-30 километров. Это Бахчисарай и Белогорск еще. Это все рядом с Симферополем. То есть как написать такой отказ людям, которые живут в Керчи, скажем, на расстоянии 250 километров от Симферополя. Но заявление принимают, и ничего платить не нужно. Нужно подать просто копию своего паспорта и в заявление списать несовершеннолетнего ребенка, если вы хотите, чтобы он тоже не был гражданином России. Подаете заявление и получаете в ответ справку, что ваше заявление уже к рассмотрению принято. И вам говорят, что потом на основании этой справки вы будете получать вид на жительство.
Эту справку вам удалось получить с первого раза?
Первый раз я пошла в паспортный стол. Я ж цивилизованно думала, что если в паспортном столе дают паспорта, значит, соответственно, в любом паспортном столе по месту жительства я могу также написать отказ. Но оказалось, что это совсем не так, что всего существует этих 3 пункта. И потом уже на второй день я пошла по назначению в этот самый пункт, и там я была третья в очереди. Передо мной 2 человека, которые брали отказ от российского гражданства, планировали в дальнейшем не жить в Крыму, а переехать в Украину. И очень многие люди почему до сих пор не приняли этого решения, потому что российские службы все в паспортном столе заведомо эту информацию утаивают. Они говорят, что они не получили такой информации, что нет бланков, что нет печати, что нет еще каких-то дополнительных информаций у них относительно этого. Вы подождите, вы придите позже, чтобы эти люди не успели до 18 числа подать такие заявления.
В этих же пунктах, как я понимаю, происходит и получение российских паспортов. Там есть ажиотаж?
Да, там, конечно, есть ажиотаж. Там даже люди ссорятся между собой, ругаются. Ну, коль после 18 числа автоматически все становятся гражданами России, то к чему тогда вот такие бешеные очереди? Я понимаю, тех, кто до 18 числа не подтвердит отказ от российского гражданства, тот уже автоматически становится гражданином России.
Какие дальше придется совершать действия для того, чтобы остаться в Крыму на законных основаниях?
Никто ничего не знает. Вчера в новостях у нас показывали, что якобы там начальник вот этой федеральной службы дает интервью, говорит, что всего 6 человек украинцев, которые хотят остаться украинцами, что вот здесь такие для них открытые все двери, что иди, отказывайся, но таких желающих нет. Все это глупость, есть желающие, много желающих. Вполне вероятно, что их может оказаться половина этих желающих. У меня сейчас есть очень много моих знакомых, вплоть до того, что даже есть мои родственники, которые двумя руками голосовали за Россию, и теперь наступает момент протрезвления. И они говорят, что мы не будем получать российский паспорт. Мы теперь боимся за свою недвижимость, мы теперь боимся за свою прописку, которую, кстати говоря, не ставят в российских паспортах. Вы знаете, что российские паспорта выдают без прописки? И говорят, что через 2-3 недели выдадут справки с пропиской. И каким образом потом эту справку приклеить к паспорту, никто не знает. Очень многие у нас украинцы, те, которые проживают на территории Крыма, считают, что они смогут усидеть на двух стульях. То есть и получить российское гражданство, и никуда не девать украинский паспорт. Ну, вы знаете, это как с двумя зайцами погнаться. Мне кажется, что можно и того лишиться, и другого нельзя.
Говорила дизайнер Елизавета Богуцкая, жительница Крыма, которая прошла процедуру отказа от российского гражданства. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 3 апреля. Национальное космическое агентство США планирует заморозить большинство официальных контактов с Россией в области космических исследований. Будут прекращены визиты американских специалистов в Россию, двусторонние встречи, обмен электронными письмами, теле- и видеоконференции. Российские чиновники не смогут посещать объекты НАСА. Однако сотрудничество по главному совместному проекту Международной космической станции будет продолжено. Ситуацию в интервью научному обозревателю «Радио Свободы» Сергею Добрынину прокомментировал академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.
Основная программа – это МКС. И все, что с ней связано. Помимо этого, есть именно по линии НАСА разработка некоторых приборов для американских межпланетных зондов, которые проводят Институт космических исследований. Это сотрудничество продолжается уже много лет. Результатом стала установка российских приборов, например, на американском лунном зонде «Лунный разведчик». Это прибор ЛЭНД, который нашел воду на Луне. Аналогичный прибор, который установлен на американских марсоходах, работающих на Марсе. И тут разрабатывают и некоторые другие приборы, которые либо планировалось, либо предполагалось установить на американских аппарат. Но есть программа исследований, которые проводит Институт медико-биологических проблем совместно с американцами. Я не могу сказать точно, это вписывается в программу работы на МКС или все-таки проводится помимо нее. Кроме того, вот на сайте Роскосмоса указано, что российские предприятия сотрудничают с НАСА по разработке орбитального телескопа «Спектр-Р». Ну, в принципе, это наиболее такие крупные, известные проекты. Более мелкие контакты, они в основном с расчетами на перспективу происходили. Поэтому говорить, наверное, о них сейчас просто бессмысленно.
Правильно ли я понимаю, что те проекты, о которых вы сказали, теперь будут заморожены?
Да, вероятнее, если это произойдет, именно эти проекты должны быть заморожены. Но это все-таки по сравнению с программой МКС малая толика нашего двухстороннего сотрудничества. Ну, если брать экономику, то, конечно, никто особо не потеряет, ни мы, ни американцы. Но сам по себе факт, конечно, неприятный, потому что любые вот ограничения контактов между специалистами, это всегда воспринимается очень остро и самими специалистами, и общественностью. Но вот дай бог, чтобы эти меры не коснулись именно проекта МКС. Вот это вот уже будет существенная потеря.
Но контакты на уровне ученых и специалистов, не чиновников, они при этом, как я понимаю, могут быть продолжены?
Я надеюсь, что и американские специалисты, которые не занимают административные должности, смогут контактировать. Вроде разговора пока о полном запрете на контакты нет, но будем ждать разъяснений, тогда уже станет более или менее ясно. Сотрудничество между космическими ведомствами двух стран, оно имеет далекую такую историю, и, по-моему, началось в 1962 году. Именно тогда было подписано первое двухстороннее соглашение о сотрудничестве в космической сфере. несмотря на то, что таких вот каких-то значимых результатов это сотрудничество не приносило, все-таки основные результаты были при реализации национальных программ. Оно существовало, несмотря на холодную войну. А в 70-е годы был период разрядки, и тогда вот именно полет стал символом этой разрядки. Доказал то, что несмотря на все противоречия, которые существуют между двумя странами, они могут мирно работать в космосе и реализовывать такие крупные масштабные проекты.
Нынешнее охлаждение, если оно будет подтверждено официальными лицами со стороны НАСА, можно ли это сравнить с каким-то возвратом отношений в космической области в советское время?
Я не хотел бы давать каких-либо политических оценок, там, насколько это будет глубокое охлаждение. Мне все-таки кажется, что разум восторжествует, и несмотря вот на напряженность, которая сейчас существует между Россией и странами Запада, те проекты, которых заинтересованы обе стороны и которые имеют значение не только для нынешнего, но и для будущих поколений, они все-таки сохранятся, будут продолжаться, будут реализовываться. Космос — это как раз та арена, где наиболее зримо это вот возможность сотрудничества должна появляться.
О сворачивании перспективах российско-американского космического сотрудничества говорил в эфире «Радио Свобода» академик Александр Железняков. Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 3 апреля. Российская политическая хроника. Президент страны Владимир Путин подписал закон, разрешающий обжаловать итоги выборов. Российским избирателям возвращено право, которого они лишились в 2012 году в связи с изменениями в законе о выборах. Новый закон предусматривает, что заявление об отмене решения об итогах голосования может быть подано в суд в течение 10 дней со дня его принятия. Если же гражданин хочет оспорить итоги выборов или референдум, у него есть 3 месяца со дня официального опубликования. Публикование результатов. Об изменениях в законодательстве о выборах корреспондент «Радио Свобода» расспросила сопредседателем Совета движения «Голос» Григория Мельконьянца.
Это связано с тем, что граждане обращались в Конституционный суд, где защищали свое право на оспаривание результатов выборов, если на избирательных участках были зафиксированы нарушения. И Конституционный суд граждане выиграли, но решение Конституционного суда, оно частично, так сказать, решило проблему, потому что Конституционный суд сказал о том, что нужно судам принимать обязательно эти заявления к рассмотрению, потому что раньше просто отфутболивались граждане, потом основание, что вот лично ваши права не нарушены. То есть, как сказали, что принимайте, но в случае, если заявитель является избирателем на этом участке, и у него в руках есть информация или там факты о нарушениях процедуры подсчета голосов. То есть, вот если вот эти факторы соблюдаются, тогда избиратель может обратиться вот за отмены или обжалованием результатов голосования на конкретном избирательном участке. То есть из пула тех людей, которые могут обращаться, выпадают, допустим, наблюдатели, которые там наблюдали, и за нарушениями, которые не ограничены, да, только процедурой подсчета голосов. Потому что нарушения могут быть и днем, например, вбросы, там какие-то нарушения другие, связанные там с манипуляциями со списками избирателей, голосованием на дому, там и так далее, и тому подобное. К сожалению, вот этот блок нарушений и вот заявителей, там другие избиратели, других избирательных участков, они выпадают. Но это, я думаю, что как минимальное достижение, которое есть, и, соответственно, Конституционный суд обязал Государственную Думу принять поправки в законодательство, где вот такое право вот прописать напрямую. Хотя мы считаем, что априори любой гражданин России, который обладает информацией о нарушениях, вправе обращаться в суд за защитой прав с информацией о нарушениях, которые могут повлиять на те или иные результаты.
Насколько важным вам вообще кажется принятие этого закона?
Я считаю, что это важный в любом случае прецедент, когда граждане смогли защитить свои права и вынудить органы власти так или иначе как бы с ними согласиться. Я не думаю, что это окажет какое-то существенное влияние на дальнейшую судебную практику, потому что не так много в принципе обращений по поводу оспаривания тех или иных нарушений, к сожалению, потому что граждане не верят вообще в судебную систему. Но по тем случаям, по тем категориям дел, которые подпадают под действие вот, так сказать, вот этих поправок, я думаю, что, во всяком случае, перспективы их рассмотрения, они увеличиваются, что хотя бы в судах будут где-то рассматриваться, будет проводиться какое-то судебное разбирательство, вот, и, возможно, какие-то решения будут приниматься. Но, опять же, оговорюсь, что это не очень большая категория дел, и как бы здесь как бы там очень сильно радоваться по поводу не стоит.
Следует ли ожидать вот просто наплыва жалоб граждан в суды на следующих российских выборах?
Основные нарушения, они связаны прежде всего с процедурами организации проведения дня голосования, когда, ну, вот я говорю, с чем сталкиваются избиратели, с чем сталкиваются наблюдатели на избирательных участках, это когда не соблюдаются процедуры, прежде всего со стороны избирательной комиссии, не сбрасываются списки избирателей, создаются различные случаи, когда там эти списки там дописываются, там переписываются, когда устраиваются карусели, это многократное голосование не за себя, там лиц, которые круизом ходят по избирательным участкам, это и сбросы в России сейчас как бы никуда не делись, они продолжают применяться, сбросы избирательных бюллетеней, это и манипуляции с голосованием на дому, когда искусственно завышаются списки таких участников надомного голосования. Это и различные манипуляции с дополнительными списками избирателей. Это и нарушение процедуры подсчета голосов. То есть, соответственно, очень сложно понять, кто сколько из кандидатов набрал голосов, когда процедура подсчета должным образом не соблюдается. Это переписывание протоколов в вышестоящих избирательных комиссиях или на пути к вышестоящим комиссиям. То есть целый большой такой арсенал различных правонарушающих технологий, которые применяются в день голосования. Эти нарушения, в принципе, в большинстве случаев фиксируемы, их можно увидеть, если не выгонять наблюдателей. И вот очень важно, чтобы вот хотя после выборов была возможность добиться справедливого рассмотрения тех или иных нарушений, оценки их влияния или невлияния на итоги или результаты там выборов. И это очень важно, потому что когда такого инструмента нет, получается, что бессмысленно твоя фиксация нарушений, какая-то там, значит, там написание жалоб, заявлений, если после выборов уже, как говорят, а вот поздно, мы уже выборы провели, давайте к этому не возвращаться, вот результаты, вот победитель и все. Очень важно, чтобы те нарушители, которые совершают эти все нехорошие дела, понимали, что после выборов, во-первых, их могут наказать, что это станет не просто публичным, а дойдет до суда, и, возможно, какие-то санкции, возможно, отмена тех результатов, которые были участвовали. То есть это очень важно для вот такого психологического еще воздействия на нарушителей. А когда после выборов суды отказываются принимать заявление на том основании, что ваши права не нарушены, там, по разным-разным вот этим формальным основаниям, те, кто нарушает, понимают, что, ну, можно делать все, что угодно, потому что либо там, значит, какие-то дела, которые уже уголовные, пытаются завести там наблюдатели, там, и кандидаты, или избиратели, зная, что ты член комиссии, или этот гражданин, который зашел, вот не будут привлечены к ответственности, и вообще всячески как бы будет игнорироваться эти факты, которые сообщаются. Вот, поэтому хочется, чтобы был справедливый суд, хочется, чтобы все те нарушения, которые фиксируются, они должным образом расследовались, и в этом отношении вот, ну, эти поправки, скажем так, закон, это маленький такой шажок вперед.
Об изменении в законодательстве о выборах говорил эксперт движения «Голос» Григорий Мелконьянц. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Берлине, в самом важном городском выставочном зале Мартин Гропиус Бау, сегодня открылась самая масштабная в истории выставка китайского художника, концептуалиста, фотографа и архитектора, критика правящего в Пекине режима Ай Вейвея. Выставка называется «Доказательства». Экспозиция открылась в отсутствие автора. Художник до сих пор не имеет загранпаспорта, который у него отобрали китайские спецслужбы. Ай Вейвей просидел в китайских тюрьмах около 3 месяца. Образ камеры, в которой непрерывно горел яркий свет, художник сделал экспонатом берлинской экспозиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Диссидентство Вейвея, похоже, не было самоцелью, а стало продуктом творчества этого возмутителя китайского спокойствия. Еще в 1981 году он бежал в США, опасаясь преследования со стороны властей. В Нью-Йорке он поступил в школу дизайна и затем по 1993 год жил в США, преимущественно в Нью-Йорке. После этого он вернулся в Китай из-за болезни отца. В 2003 году он стал специальным экспертом по дизайну Национального олимпийского стадиона для Олимпийских игр в Пекине в 2008 году в сотрудничестве со швейцарской архитектурной фирмой. Главные неприятности Вейвея начались, когда он предпринял собственное расследование обстоятельств сычуанского землетрясения 2008 года и опубликовал в своем блоге, не попавшие в официальную статистику, имена погибших детей и сведения о коррупции в строительном бизнесе, вследствие которой в первые минуты катастрофы разрушились десятки плохо построенных школ. Ай Вейвей был жестоко избит полицией за то, что попытался выступить на суде в поддержку обличавшего сычуанскую администрацию правозащитника. После этого он последний раз побывал в Германии, в Мюнхене, и в начале 2010 года была устроена его выставка. Мюнхенские врачи, проведя операцию, по сути дела, спасли Вейвею жизнь, так как последствия травмы головы от полученного удара полицейской дубинкой оказались опасными для жизни. Вейвей тогда вернулся в Китай, где подвергся дальнейшим преследованиям. Его мастерская в Шанхае была снесена по распоряжению властей. В марте 2011 года стало известно о намерении Вейвея приобрести в Берлине ателье в качестве второго места для его работы вместе с постоянными помощниками. 3 апреля 2011 года в пекинском аэропорту перед посадкой в самолет, на котором Ай Вейвей собирался вылететь в Гонконг, художник был арестован двумя полицейскими. 22 июня 2011 года Вейвей был освобожден с формулировкой «как признавший свою вину и по состоянию здоровья». Сотрудники Вейвея считают, что Пекин попытался тогда сохранить лицо в канун визитов премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, Пондон и Будапешт. Обвинения власти ему так и не предъявили, хотя и пытались уличить его фирму «Фейк», возглавляемую женой Вейвея, в уклонении от уплаты налогов в миллионном масштабе. Налоги, вопреки первоначальным утверждениям властей, художник исправно платит. С тех пор Вейвей безвыездно живет в Пекине. В самом Китае такого художника как бы нет. Но власти не запрещают Вейвею выставляться за границей, и его инсталляции путешествуют по миру, чаще всего появляясь в Великобритании, США и Германии.
Корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, а сейчас в эфире «Радио Свобода» директор Берлинского зала Мартин Гропиус-Бау и куратор выставки Герион Сиверних.
Это самая масштабная зарубежная экспозиция работы Ай Вейвея. Зарубежная в данном контексте звучит как эвфемизм, ибо китайским музеям и залам запрещено выставлять работы этого художника. На площади в 3000 квадратных метров в 18 залах берлинского Мартин Гропиус-Бау и в восхитительном центральном зале с потолком из матового стекла Вейвей представляет инсталляции и произведения, многие из которых были специально разработаны для берлинской выставки, или такие, которые никогда прежде в Германии не выставлялись. В каждой инсталляции художник написал небольшой текст для того, чтобы помочь посетителям выставки декодировать послания, спрятанные в его работах. Он однажды сказал: «Модернизм — это первосущество просвещенного человека. Суть модернизма в безжалостном взгляде на смысл бытия и жалкую реальность. Модернизм недремлющим оком смотрит на общество и власть. Он никогда не идет на компромиссы». Так Ай Вейвей определил свое кредо в 1997 году. Отец Ай Вейвея, известный поэт Ай Цин, был дружен с отцом нынешнего председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. И ту, и другую семью Мао Цзэдун отправил в свое время в ссылку. Семья Вейвея попала в отдаленную провинцию Синьцзян и вынуждена жила там какое-то время в пещере. Когда Ай Вейвея спросили журналисты, как жилось ему в пещере, он ответил: «Нормально, у пещеры». Пещеры были толстые стены. Это ироническое отношение к ужасным событиям в его жизни и в жизни его семьи, его ирония и юмор то и дело проявляются и в работах мастера. Ай Вейвей принял решение провести выставку в Берлине, несмотря на враждебную атмосферу вокруг него в Китае. Он назвал свою экспозицию словом «evidence», известное многим по американским «криме-сериям». Это слово означает «доказательство, которое сможет принять суд». Ай Вейвей пояснил: «Я намереваюсь доказывать правду». Важно не забывать вот что. Ай Вейвей является самым известным за границей китайским художником. Но это не помешало властям упечь его на 81 день в тайную тюрьму. Он, как мы видим, излучает оптимизм. Этот оптимизм помогает художнику пережить репрессии, но Ай Вейвей по-прежнему находится в опасности. Он не решается никуда выезжать даже внутри Китая вместе с 5-летним сыном, так как не знает, что может прийти в голову тем, кто за ним постоянно следит. Он постоянно ощущает угрозу своему существованию.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 3 апреля работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, был директор выставочного зала Мартин Гропиус-Бау Герион Сиверних. В Берлине открылась выставка работ китайского художника Ай Вейвея. Вот так обстояли дела в четверг, 3 апреля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, в общем, значит, с Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.